Allez.
В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья. Это действительно «Крымский вечер» и его ведущий Александр Лащенко. Буду с вами следующие 45 минут. И будем обсуждать такую тему, конечно же, так и трансляция сегодняшнего эфира на YouTube-канале радио «Крым Реали». Называется «Вооруженные силы Украины готовятся отбить морской десант России». Именно так мы избрали тему, потому что появились данные о том, что вооруженные силы действительно Украины готовятся к учениям в марте этого года. И основная цель, по утверждению командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, именно как раз отражение возможного морского десанта противника. Но в этом районе, то есть вблизи админграницы между Херсонской областью и аннексированным Крымом, кто может быть вероятный противник? Вопрос риторический. Но попытаемся разобраться, действительно ли Россия готовит возможную такую атаку, на что, собственно, генерал Наев намекнул. Ведь в том же марте, то есть тоже в следующем месяце, вооруженные силы России тоже будут проводить свои учения в данном районе, на полигоне Апук в Крыму. И там будут участвовать, в частности, десантно-штурмовой кавказский казачий полк, есть такой, из Ставрополя, и артиллерийский полк из Анапы. Будут отрабатывать, по официальным данным, анонсы этих российских учений, десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку. По информации Минобороны РФ, также штурмовые подразделения ВДВ отработают высадку на необорудованное морское побережье с больших десантных кораблей Черноморского флота и оборону морского побережья от высадки морского десанта условного противника. Тем временем МИД Украины констатировал наращивание военного присутствия России на полуострове. По данным этого ведомства, в Крыму сейчас находится около 32,5 тысяч российских военнослужащих. В несколько раз больше, чем было ровно 7 лет назад во время известных событий. Итак, разбираемся. Сегодня ВСУ готовится отбить морской десант России с нашими экспертами. Перед тем, как я представлю первого из них, напомню наши контакты, они таковы. Телефоны студии прямого эфира «Крым Реалии» 8 800 10 06 926. У жителей материковой Украины есть возможность позвонить к нам на эфир прямой 044 490 2905. Такой телефонный номер. И представляю первого нашего сегодняшнего эксперта прямого эфира, российского военно-политического специалиста Юрия Федорова. Он с нами на прямой связи. Приветствую, Юрий. Здравствуйте.
Добрый вечер всем.
Добрый вечер. Юрий, ну, прежде всего, вот именно то, что учения в Крыму проводят, ну, в этом никакой новости нет. За все эти 7 лет вооруженные силы России, ну, и ранее, конечно, но особенно важно в последние 7 лет после известных событий, ну, фактически, если не каждый месяц, то раз в 2 месяца точно, ну, примерно такая очередность разных учений вооруженных сил России. Но вот именно эти учения, запланированные на наступный месяц, март, касаются именно десантного такой вот подготовки, если угодно. Десантно-штурмовой тот же Кавказский казачий полк и так далее. Что это такое? Какую именно высадку на незнакомую площадку, как утверждается в официальном сообщении Минобороны РФ, могут отрабатывать? Или это рутинная вещь, не стоит особо беспокоиться, как на самом деле беспокоятся украинские военные, тот же генерал Наев? По вашему мнению, Юрий?
Я думаю, что у украинских военных есть достаточно оснований, так сказать, с озабоченностью наблюдать за подготовкой этих учений и принимать соответствующие меры, то есть, ну, в частности, проводить свои собственные учения. И если я правильно помню слова генерала Наева или кого-то из его коллег, то вооруженные силы Украины готовят, в частности, средства противовоздушной обороны для того, чтобы сбивать, уничтожать те самые самолеты или вертолеты 7-й воздушно-десантной 7-й дивизии российских ВДВ, которые базируются где-то в районе Новороссийска. И вот казачий полк, о котором вы только что говорили, он как раз принадлежит к этой дивизии, является одной из составных частей этой дивизии.
Я прошу прощения, Юрий, я вас перебью. Я прошу прощения, вот эти казачьи полки, что это такое в 21 веке? Ну, эти ряженые казаки, это известно. На Кубани, в Крыму Россия довольно активно практикует все это дело, но это официальное такое подразделение в составе вооруженных сил РФ? Что это за казачьи полки сейчас?
Это действительно просто часть вот этой самой регулярной части 7-й воздушно-десантной дивизии. А название «казачий», по-видимому, оно каким-то образом связано с кубанскими казаками, которые существовали в Советской армии или в Красной армии во время Второй мировой войны. И, значит, название вот сохранилось за этим полком, который никакого отношения к тем ряженым, значит, людям с шашками и квази-георгиевскими...
Нагайками и прочее.
Не имеет, нет. Это профессиональные военные воздушно-десантные войска. Даже вот тут я бы особо упомянул, что это десантно-штурмовая дивизия. Просто воздушно-десантная, десантно-штурмовая. А разница в том, что вот эти десантно-штурмовые части и соединения, они предназначены, это сугубо наступательные части и соединения, они предназначены для того, чтобы захватывать плацдармы быстрыми такими кинжальными ударами, захватывать плацдармы, высаживаться в аэропортах, готовя базу для высадки уже десантов воздушных, захватывать такими быстрыми операциями разного рода военные объекты. Это сугубо наступательные части, повторяю, которые тренируются частично вот по программам спецназа. Это очень опасный вид войск, и если эти учения проводятся в Крыму, и если, значит, там планируется высадка на морском побережье, ну а морское побережье, естественно, это морское побережье Украины, тут, я думаю, ни
у кого... На Турцию вряд ли пойдут, да.
Ну, на Турцию они вряд ли долетят или там,
да,
ну
и потом... и дальше...
С Турцией Россия предпочитает в последнее время не ссориться и не угрожать военными действиями, потому что соотношение сил в Черноморском бассейне между Россией и Турцией не таково, чтобы Россия могла позволять себе такого рода жесты воинственные. А вот по отношению к Украине, да, в Москве, к сожалению, вопрос о военной операции или военных операциях против Украины, он, видимо, не снят. И учения, вы знаете, военные учения, они всегда свидетельствуют о том, каким войнам, каким операциям готовятся те или иные виды войск или те или иные соединения и так далее. То есть это не заявление, понимаете, там людей, которые называют себя военными экспертами или разного рода журналистов, и даже генералов, которые могут говорить все, что угодно. Если вы хотите понять, каким войнам, каким операциям готовится та или иная страна, нужно посмотреть на то, какие учения она проводит. И если российская вот эта вот 7-я десантно-штурмовая дивизия, прошу прощения, десантно-штурмовая, если она проводит учения в Крыму, значит, в планах действий этой дивизии на военный период, а военный период, естественно, это война с Украиной, к сожалению, значит, числится высадки каких-то десантов на морском побережье. Но я думаю, не только на морском побережье. Если в дело вступает еще и артиллерийский полк из Анапы, который почему-то перебрасывается в Крым, судя по сценарию учений.
Да-да-да.
Значит, речь может идти о том, что готовится захват каких-то военных объектов уже на территории Украины, видимо, где-то в Херсонской области, а может, в Одесской, черт его знает, тут трудно говорить. Мы не видим те папки, которые, значит, порученцы приносят высокопоставленным генералам из российского генштаба и из штаба Южного военного округа, который, собственно, и отвечает за эти учения. Так что это плохой сигнал. Особенно плохой, потому что, вы знаете, он как-то совпадает по времени с обострением ситуации на востоке Украины, где тоже там, по-видимому, происходит нечто такое, что мы можем назвать подготовкой к военным действиям со стороны России против или там этих самых марионеточных ОРДЛО, которые на самом деле являются тоже частью вооруженных сил, которых там первые и вторые эти армейские корпуса, которые являются частью войск Южного военного округа, по сути дела, там тоже может завариваться какая-то неприятная каша. В общем, ситуация, на мой взгляд, далеко не оптимистична, и в этом плане подготовка украинских вооруженных сил к отражению такого рода наступательных операций, я думаю, это вполне своевременная мера.
Да, Юрий, спасибо вам. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Напомню, что на прямой связи со студией «Крым Реалии» российский военно-политический эксперт Юрий Федоров. Мы тут упомянули слова украинского генерала Сергея Наева, командующего Объединенными силами вооруженных сил Украины. Вот буквально днями он дал интервью агентству «Укринфо». Немножко его процитирую, потому что это важно. Как утверждает генерал Наев, возможно, что угодно, скажем так, я так недословно цитирую, в этом районе, в районе админной границы между Херсонской областью и аннексированным Россией Крымом, потому нужно быть готовым к любому развитию событий. Потому, опять же, как подчеркнул генерал Наев, будут проводить украинские военные эти учения в следующем месяце, марте. При этом утверждал господин Наев, что украинские вооруженные силы готовы дать отпор в случае, если действительно это произойдет. Пока, конечно, такого нет. Это потенциальная возможность, скажем так. Россия начнет массированное наступление в данном районе. Ну и опять же, по данным МИД, в Крыму находится 32,5 тысячи российских военных, по данным генерала Наева. Ну, близкая цифра, чуть больше на 500 лиц, до 33 тысяч. И это все в 2,5 раза больше, по данным МИД Украины, нежели было 7 лет назад в Крыму. Ну, понятно, Черноморский флот всегда был расположен в Крыму и до аннексии тоже. Но вот 2,5 раза возросла эта численность. И мой вопрос Юрию Федорову. Юрий, как вы считаете, действительно, вот вы не зря упомянули, что и на Донбассе же, очевидно, вот это перемирие, которое действует с 27 июля прошлого года, хотя оно беспрецедентно за уменьшением интенсивности обстрелов, но, понятно, полного режима тишины нет. А сейчас идет обострение именно на Донбассе. Ситуация такой международной обстановки, когда приступил к исполнению своих обязанностей новый президент США Джо Байден, возможные санкции против России в связи с делом Навального, с этим кейсом. Правда, насколько они будут серьезными, это другой вопрос. ЕС продолжил санкции после того, как, по мнению некоторых обозревателей, Россия сознательно унизила, скажем так, главу МИД ЕС господина Борреля, когда тот приезжал в Москву, это было недавно. Ну и так далее, разные факторы, и как бы все к тому, что какой-то, значит, разрядки международной обстановки, такой термин 70-х годов, говорить не приходится. Все так довольно, ну, туча сгущается, я имею в виду не только в Крыму, хотя Крым важная часть. Правильно так утверждать? Или на самом деле это, возможно, какой-то блеф со стороны Путина, он просто поднимает ставки, чтобы потом немножко отступить назад, утверждая, что вот я пошел на компромисс, а теперь давайте вы, Запад, западные партнеры, как говорит Владимир Владимирович, идите тоже на компромисс. Вот как вы считаете, вот в таком уже широком контексте?
Ну, вы знаете, влезть в голову Владимира Владимировича Путина я не могу, к счастью, потому что ничего хорошего я бы там, наверное, не обнаружил. Вот. Поэтому ожидать от Кремля можно все, что угодно. И в том числе благодаря психологическим особенностям президента, нынешнего президента России. Ведь, вспомним, он неоднократно предпринимал шаги, о которых никто не мог раньше даже предполагать. Я вот вспоминаю ситуацию где-то в конце 2013-го, в самом начале 2014 года. И если бы вы тогда спросили экспертов, я думаю, что 90% людей, действительно разбирающихся или разбиравшихся тогда во внешней политике России, сказали бы: ну что вы, о какой войне с Украиной может идти речь? Да это все фантазии, это все сказки, это какие-то городские сумасшедшие там на Западе бегают и рассказывают.
Юрий, я прошу прощения, но сам Путин неоднократно, вот, кстати, сегодня на сайте Кремреали у нас есть интересный тест из 10 вопросов. Всем предлагаю пройти, желающим, проверить свое знание всего того, что происходит вот уже 7 лет ровно после известных событий конца зимы, начала весны 2014 года. И там, в частности, приводится, значит, цитата известная, что Россия никогда, значит, не будет оспаривать принадлежность Крыма Украине, никакой войны быть не может, я недословно, но точно по сути цитирую, кому может принадлежать такое высказывание? Кому принадлежало? Владимиру Владимировичу Путину в 2008 году, он, если не ошибаюсь, одному из немецких изданий это заявил. Ну вот, опроверг сам себя через 6 лет Владимир Путин.
Вот-вот, вот вспоминая такого рода сюжеты, можно прийти к выводу, что от Владимира Владимировича можно ожидать всего чего угодно. Теперь о ситуации в мире в целом. Да, ни о какой разрядке напряженности речь не идет, наоборот, мы можем говорить, и я думаю, можем говорить совсем на то основание, что холодная война, которая началась между Россией и Западом после 2014 года, она сегодня выходит на совершенно новый уровень. И до какого уровня она может дойти, это мы можем только предполагать. Но, повторяю, знание истории российской внешней политики заставляет предполагать, что этот уровень будет достаточно высокий. Значит, что происходит? Во-первых, вместо Трампа, бывшего президента Соединенных Штатов, во главе этой ведущей мировой державы, я бы сказал, стал совершенно новый человек. Человек, который привел с собой в Белый дом, в Госдепартамент, в Министерство обороны новых руководителей, которые не склонны повторять ошибки Дональда Трампа в отношениях с Россией. И если вспоминать, просто приводить последние высказывания Джозефа Байдена, то можно с уверенностью говорить о том, что он готов достаточно жестко противостоять России. Вот конкретный пример. Значит, несколько дней тому назад президент Соединенных Штатов выступал на так называемой Мюнхенской конференции по безопасности. Она проходила виртуально в этом году по очевидным причинам. Выступал онлайн. И там он, в частности, сказал о том, что сохранение и защита территориальной целостности и суверенитета Украины – это один из важнейших элементов обеспечения безопасности Запада в целом. Я, возможно, недословно, но очень близко к тексту воспроизвожу вот эту фразу. И это очень показательная фраза, потому что до этого ведущие западные лидеры так или иначе давали понять, что безопасность Украины – это, в общем, забота Украины, а никак не забота Запада. Но если вы вдумаетесь в текст этого высказывания, что для обеспечения безопасности Запада важно сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины, то это значит, что в случае, если угроза территориальной целостности Украины, ну, допустим, в результате попытки, значит, режимов этих самых World Law захватить части, находящиеся под контролем Украины, части Донецкой и Луганской областей, будут расцениваться как угроза безопасности Запада, а это, соответственно, повлечет за собой определенные шаги, определенные действия американской администрации. И склонен утверждать совсем на то основанием, я думаю, у меня есть основания утверждать, что у Соединенных Штатов, а также у Великобритании, которая занимает близкие к Вашингтону позиции, средств для того, чтобы вразумить кремлевское руководство, в общем, достаточно.
Достаточно? Прошу прощения. Это очень важный момент. Россия – ядерная держава. Кстати, контекст возможного присутствия ядерного оружия в Крыму после аннексии – это тоже очень важно. Но это отдельная, хотя тоже важная и близкая тема. Россия – ядерная держава, есть такая точка зрения. И Западу ничего невозможно с ней поделать. Вот вы считаете, все-таки, Юрий, не все так просто, да, получается?
Да я думаю, что не все так просто, потому что Россия не единственная ядерная держава. У Соединенных Штатов есть не меньше ядерного вооружения, ядерных боеприпасов, боезарядов и так далее, чем не меньше, чем у России, может быть, даже по каким-то категориям и больше. Но дело в другом. Понимаете, вот политика России, военная политика, она строилась и строится до сих пор на том, что достаточно помахать ядерной дубиной, и тогда Запад, который до смерти перепуган угрозой и боится угрозы ядерной войны, готов пойти на любые компромиссы, на любую капитуляцию, лишь бы эту войну избежать. Но если в Кремле видят, что ситуация совсем не такая, что в ответ на размахивание своей ядерной дубиной можно невзначай получить, может быть, даже не ядерный, а, так сказать, обычным вооружением серьезный удар, я думаю, что Кремль пойдет на попятный. И в этой связи я просто вспоминаю события 2008 года, российскую агрессию в Крыму, против Грузии, да, когда российские войска стояли на расстоянии часового перехода в Тбилиси.
Да.
В Черное море находились американские эсминцы с крылатыми ракетами на борту, а в аэропорту Тбилиси находилась авиагруппа военно-воздушных сил Соединенных Штатов. И командир этой авиагруппы, он сказал, что если только русские попытаются высадиться в Тбилиси, а, собственно, высадиться вот той самой силами, той самой 7-й десантной дивизии, десантно-штурмовой дивизии, то им придется плохо. И вот этот демарш со стороны американцев, он отрезвил тогда господина Путина, и ему пришлось, в общем, соглашаться на какой-то компромисс, на отвод войск от Тбилиси. В общем, тогда безопасность тогда грузинской столицы была обеспечена, и российские войска отошли. Правда, были де-факто аннексированы Южная Осетия и
Абхазия. Да.
Да, но тем не менее, в общем, независимость грузинского государства была, и государственность грузинская была спасена.
Возможно, и сейчас это сыграет роль, да, я так понимаю вас, Юрий, в отношении Украины, если Путин такие планы лелеет. Наверняка, кстати, такие планы есть. Вот вы же упомянули папочки, да, там, наверное, все лежит, разные варианты. Все может быть. Другое дело, задействовать или нет. И вот, может, Путин задумается в связи с такой западной именно реакцией потенциальной.
Я думаю, что ему придется задумываться, потому что если он и не задумается, то российские генералы, которые вообще не прочь повоевать, но они любят воевать тогда, если им обеспечена победа, тут насчет победы не очень-то просматривается, скорее просматривается очень серьезная угроза поражения. Вот тогда, я думаю, российские генералы могут объяснить своему президенту, что, ну, это игра с огнем, и можно сильно обжечься. Я просто опять же вот хочу упомянуть о том, что во время войны, армяно-азербайджанской войны последней, российские войска, в общем, не двинулись с места, в том числе и войска, находящиеся в Армении, не двинулись с места, несмотря на то, что стратегический союзник Москвы, Армения, терпела тяжелейшее военное поражение. А военное поражение стратегического союзника России – это, по сути дела, в глазах лидеров других государств, которые внимательно наблюдают за действиями России, это, по сути дела, и поражение России. А почему Россия не двинулась? Да потому что, так сказать, вероятность того, что ее войска потерпят поражение на Южном Кавказе, была весьма велика. Ну и поэтому предпочли оставаться в казармах.
Спасибо большое, Юрий. Спасибо за участие в нашем эфире. С нами был российский военно-политический эксперт Юрий Федоров. Мы продолжаем обсуждать нашу тему сегодняшнюю. Вооруженные силы Украины готовятся отбить морской десант России со стороны Крыма. Как раз в следующем месяце, через несколько недель, Россия готовит учения с участием десантно-штурмовых, штурмового казачьего полка из Ставрополя и артиллерийского полка из Анапы. При этом, по официальной информации Минобороны РФ будут отрабатывать десантирование личного состава и техники на незнакомую площадку. Где, что это за площадка может быть в этом районе? Как мы сейчас с Юрием говорили, отнюдь это не Турция будет. Это если будет принято такое решение, Путина, конечно, только он может его принять. Это будет атака против Украины. Украинские вооруженные силы готовятся к такому возможному сценарию, как уверял командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. Украина тоже будет проводить свои учения, и тоже в марте этого года, и тоже украинские десантники примут участие в нем вблизи админграницы между Херсонской областью и аннексированным Крымом. Их цель украинских учений – отработка реакции на военную опасность с воздуха и с морского побережья, сообщил Укринформу генерал Наев. С нами на прямой связи украинский военный эксперт, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, да, ну вот уже не только прошлый год, уже длительное время в связи, в том числе, с нехваткой воды для аннексированного полуострова, постоянно опять возникает эта тема возможной массированной атаки вооруженных сил России против Украины именно в этом районе, не на Донбассе, хотя, возможно, будет синхронизация, и на Донбассе тоже пойдут вперед. Все, ничего исключать нельзя. Украинские военные постоянно все эти месяцы, годы утверждают, что они готовы к такому развитию событий, если Россия пойдет в атаку. Вы, как эксперт, что скажете, есть потенциал, ресурс, возможности именно украинской армии отразить возможную атаку России здесь, в районе вот админграницы и так далее, в Крыму?
Ну, смотрите, я думаю, что если речь будет идти только об атаке с аннексированного полуострова, то потенциал там есть. Потому что украинские вооруженные силы постоянно проводят военные учения, начиная с 2015 года, регулярно, по несколько раз в год, разные рода и группы войск отрабатывают различные планы. Это не говоря уже о международных учениях, которые проходят со странами-партнерами НАТО, и не только. Но вот если, как вы правильно указали в своем вопросе, может быть комплексное наступление, что гораздо, скажем так, опаснее. Я имею в виду наступление по трем направлениям. Это север, это восток, это юг.
А север это где? Это со стороны Белоруссии, там?
Со стороны, почему? Со стороны по направлению, я имею в виду, я имею в виду по направлению Харьков-Сумы.
Ага, ага.
Я имею в виду этот район.
Да,
ну,
да.
Почему? Потому что, ну, не секрет, что у нас одно из самых мощных группировок войск, это оперативное командование «Восток» и «Север», они находятся сейчас и выполняют задания в районе проведения операции объединенных сил. И вот я допускаю, что одним из планов, которые противник разрабатывает, это может быть отсечение этой группы войск от тылового обеспечения, ну и от остальной части Украины. И вот если в комплексе какие-то планы вынашиваются, мы тоже должны, украинская армия должна к этому готовиться, должна рассматривать в том числе, я думаю, потенциально и такие сценарии, поскольку само продвижение по южному направлению из аннексированного Крыма, оно не носит такой опасности, как непосредственно комплексное продвижение войск. И поэтому я думаю, что нам надо готовиться к отражению по всем направлениям, понимать, какие могут быть планы, моделировать планы на противника, соответственно, проводить учения и, соответственно, быть готовыми к отражению, ну, по всем направлениям. У нас другого пути нету. То есть мы настолько вот зажаты нашим углом, что на потенциальные точки для нападения они существуют, ну, как минимум по трем направлениям.
Александр, в этой связи, смотрите, ну вот все эти 7 лет, как раз в эти дни, конечно же, радио «Крым Реалии» активно это освещает, пусть не круглая, но годовщина известных событий конца зимы, начала весны 2014 года в Крыму. Ну и, конечно, чуть позже, но русская весна, так называемая, и на Донбассе разгорелась, правда, не так успешно, как Крыму для России. Я что хочу спросить, все эти 7 лет постоянно эти, возможно, апокалиптические прогнозы, что вот Россия пойдет вперед, прорубание окна, она там, я не знаю, вот эти все, там чуть ли не к Приднестровью, чтобы она прошла, еще что-то, отсечение, ну и так далее. Ну, я к чему веду, Александр, а может это просто со стороны России и Путина просто блеф очередной, чтобы попугать Украину и прежде всего Запад? Потому что если он тогда весной 2014 года, Путин, не рискнул, не смог, не захотел, вынужден был не идти далее половины Донбасса, то почему сейчас, через 7 лет, когда, ну, судя по всему, все ж таки санкции, как бы, ну, знаете, такое русское слово есть, не хорохорились в Кремле, что, дескать, санкции, ерунда, нам не страшно, импортозамещение, но все-таки они дают свои плоды негативные для России, когда и другой президент США, Дональда Трампа, обвиняли в том, что он, дескать, излишне, скажем так, положительно относится к Путину, хотя сам Трамп это отрицал, другой президент и так далее, все эти моменты, и что сейчас, вот через 7 лет, а не в 2014 году Путин пойдет вперед, ну, разве это, возможно, ну, вообще не наивно выглядит?
Ну, смотрите, дело в том, что, да, действительно, возможно, там 2014-15-16 годы были какие-то планы, и они вынашивались по сухопутным коридорам и другие. Ну, а ведь были попытки атаки по южному направлению, я имею в виду по направлению Мариуполь-Широкин. Ну, просто не смогли продвинуться. Просто надо понимать, что украинские войска, украинские добровольцы действовали, очень хорошо действовали. И это противодействие, я думаю, оно в том числе и остановило, и, ну, скажем так, развенчало планы Кремля. А теперь касательно наивности. Ну, понимаете, я бы, возможно, тоже думал, что это все наивно, и это все только страшилки. Если бы не концентрация российских войск, фактически приграничных с Украиной областях. Если бы не увеличение Южного военного округа, если бы не увеличение войск и потенциала Западного военного округа, который, ну вот, демонстрирует последние годы фактически группировка войск, по оценкам разных экспертов, на сегодняшний день она составляет порядка 70-80 тысяч личного состава. Она фактически в приграничных областях с Украиной. Поэтому эта угроза никуда не исчезает. И при всей наивности мы просто должны это понимать, с холодной головой к этому подходить и просто готовиться к возможным разным сценариям. Но вот касательно того, еще один момент, вы знаете, важный, касательно вот мощи, да, вот Россия демонстрирует учения постоянно. Да. Я думаю, что очень красноречивое буквально недавнее интервью премьер-министра Армении господина Пашиняна, в котором он фактически заявил о том, что российские ракеты «Искандер» не взрываются. Они пробовали, не выходило. Вот не взрываются те ракеты, которые они поставляли. Поэтому там
не смешат, не смешат «Искандеры», да, Александр?
Да, 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 да. Но это важно. Это просто говорит о том, что немножко все-таки, даже не немножко, но мнимое величие. Но вместе с тем, при всех минусах и при всех, скажем так, тех изъянах, которые есть в российской оборонке и армии, все же недооценивать угрозу я бы не стал.
Александр, еще важный момент. Я хотел у вас уточнить. Вот эта группировка, численность которой вы назвали у границ Украины, она вот, например, за эти полтора месяца нового 2021 года резко выросла, или она несколько лет уже вот такое количество военнослужащих России стоят на границе с Украиной, если так можно сказать?
Она увеличивается последние 7-8 лет. Это процесс, потому что, ну, тут стоит обратить внимание на один момент. Речь идет не просто о том, что увеличивается непосредственно концентрация каких-то войск. Речь идет о том, что уже непосредственно в среднезападной полосе Российской Федерации создаются воинские части, дивизии обеспечения, то есть тыловое обеспечение. То есть можно проследить движение войск тылового обеспечения, ну, все ближе к границе Беларуси, границе Украины. Это свидетельствует и может свидетельствовать о том, что, возможно, вынашиваются какие-то сценарии наступления, чтобы, ну, естественно, тыл был недалеко, чтобы гарантировать поставки, постоянное топливо, вооружение и так далее. Поэтому это есть особенность. Касательно последних месяцев, какого-то резкого увеличения не было, тут стоит сказать, объективно, но в то же время была активность, проводились военные учения, как минимум в двух приграничных с Украиной областях там отрабатывались наступательные движения колонн. Поэтому, ну, вот это то, что сейчас происходит.
Александр, насчет, если численности вооруженных сил России, то, что вы приводили данные, границы Украины, а именно, если брать аннексированный Крым, вот эти 32,5 тысячи, по данным МИД Украины, а по данным генерала Наева, до 33 тысяч, ну, похожие цифры, это больше в 2,5 раза, нежели было 7 лет назад, в начале аннексии. Значит, 32,5 тысячи именно в Крыму. Это о чем свидетельствует? Это нормально для России? Ну, вот она аннексировала полуостров и увеличила численность. Или это какое-то свидетельство того, что готовятся, возможно, какие-то агрессивные действия, подготавливаются, и эта численность, ну, она может расти дальше или дальше некуда. Я не знаю, можно сравнить, если известны эти данные, сколько была численность именно в Крыму при Советском Союзе, тоже база Черноморского флота, и тогда, конечно, была, и так далее. Вот в этом, именно в Крыму численность это 32,5 тысячи.
Ну, это большое число, стоит сказать, потому что, ну, если посмотреть даже на сам полуостров и на задачи, которые там могут выполнять эти войска, это, конечно же, большое число, и стоит сказать, что, ну, это уже вызов не просто Украине, это вызов фактически региону, я могу сказать, Черноморско-Средиземноморскому региону, поскольку то, что, ну, скажем так, демонстрирует последние годы Россия, если же давайте проследим, это фактически авианосец непотопляемый, такую базу, которую они строят в Крыму. Плюс к этому они же хотят закрепиться в Сирии и в Тартусе, в базе. Это все свидетельствует о том, что, ну, они, у них есть серьезные амбиции, скажем так, бросить вызов, насколько это возможно, конечно. Да, потому что это в полной мере невозможно. Но насколько это для них возможно, бросить вызов США и странам НАТО в регионе. Но это мне кажется, уже очевидно. Плюс давайте вспомним еще такой момент. Ну, не секрет, что были там задержания некоторых людей, которых подозревали в шпионаже и так далее, в ряде балканских стран. Там было последние годы нестабильно, да, и тоже можно сделать вывод, что Российская Федерация через своего, ну, такого, можно сказать, ну, приближенную страну к России на Балканах, Сербию, назовем ее так, тоже пытается укреплять свои позиции. И таким образом вырисовывается вот эта вот полоса.
Mm-hmm. Черногория имеете в виду, да, события против премьера Черногории Джукановича?
Да, и не только, там же и в Сербии той же были нюансы.
Попытки переворота, вроде бы со стороны России, но Москва отрицает, да.
Ну, естественно, ну, мы понимаем, да.
Ну, спасибо большое, Александр, и вам. Спасибо и вам за участие в эфире радио «Крым Реалис». С нами был Александр Мусиенко, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований. И еще одному эксперту с удовольствием предоставляю слово, директору Украинского института внешнеполитических исследований, политическому аналитику Григорию Перепелице. Пане Григорий, витаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Опять же, целевая аудитория русскоязычная, потому мы так ведем этот эфир, хотя с паном Григорием мы часто спілкуємося в різних ефірах Радіо Свобода. Завжди вдячна вам, пане Григорію, що погоджуєтеся брати участь. Як ви вважаєте, господин Перепелице, от ці от учення, які в марті іменно в Криму, іменно от аспект ВДВ, десантники, штурмові там, і так далі, це дуже серйозна річ. Дійсно, Росія може, наконець, пойти в атаку іменно в цьому районі проти України, щоб вирішити проблему нехватки води, вирішити інші проблеми. Возможно, синхронізувати таку атаку, якщо вона на неї, Москва, вирішиться з атакою на Донбас. Или это просто блеф со стороны Путина, и не более того?
Ці власні навчання мають багато функцій і цілей. По-перше, якщо ми подивимось на їх склад, якщо ви сказали, які приймають участь в цих навчаннях, то це ударні штурмові підрозділи і частини, які призначені для ведення і втілення наступальних операцій. А при цьому, якщо ми подивимось «Кавказ-220», то це проведення стратегічних наступальних операцій, які в першу чергу спрямовані на те, щоб окупувати частину, перш за все, південних і східних регіонів України, а також вони спрямовані проти південно-східного флангу НАТО. От таким чином завдання цих сил полягає не тільки в наступі на південні регіони України, а й ведення бойових дій уже в операційній зоні країн НАТО, як Болгарія і Румунія. Захоплення і узбережжя чорноморських країн. Треба сказати, що окупацію Криму вони фактично відновили повне воєнне домінування в Чорному морі. Так, і вони здатні закрити навіть Чорноморські протоки своєю ракетною зброєю, яка там розміщена.
А як же, прошу прощення, господин Перепелица, а Турція це проглотить такі дії, можливо, зі сторони Росії?
Ну, дивіться, навіть якщо взяти ці комплекси С-400, я вже не беру крилаті ракети, то вони прострілюють половину північної території Туреччини. Ми говоримо про чисельність російських військ. Якщо ми в Криму, дійсно, там понад 30 тисяч, і ще за планами довести взагалі до 50 тисяч. Навіщо таке насичення? Тоді як в радянські часи...
Да, до речі, хотіла вас спросити, да, от в совєтське время, така ж була групіровка?
Ну, там було угрупування... До 25 тисяч. Uh-huh. І, до речі, воно було закріплено в угоді з Україною про статус та умови перебування Чорноморського флоту. Але якщо ми подивимось на характер цих завдань, характер цих навчань, які проводяться уже цим угрупуванням Криму, то вони носять як оборонний характер, так і наступальний характер. І це що означає? Це означає, що Росія... готується до ведення війни в форматі регіонального конфлікту. А це вже практично стратегічний рівень, і він спрямований не тільки проти України, а й проти НАТО в цьому регіоні.
Пане Григорію, важный вопрос, знаете, как русская пословица, пасеньки или шапка? Не слишком ли большой, так сказать, аппетит тогда, если это все будет реализовываться со стороны Путина? Ну, то есть это, ну, кризис? Ну,
так вот, как раз с этим нарощуванием Россия изменила баланс силы в Черноморском регионе на свою користь. Тому как раз пасеньки шапка, потому что, если мы подивимось на силы НАТО, сьогодні в Чорноморському регіоні, то вони значно поступаються російським силам. Більше того, ми ж маємо звертати увагу не тільки на чисельність російських сил в Криму, але на ті угрупування, якою зброєю вони оснащені. Перше, це дуже потужне авіаційне угрупування. Вони ще в радянські часи, а зараз наростили, замінили там штурмовики, які були призначені, це Су-17, для знищення морських цілей, то тепер вони замінили на фронтові бомбардувальники. І, очевидно, будуть навіть оперативно-стратегічні бомбардувальники. Таким чином ця рука нанесення ударів розповсюджується вже на значно більшу частину території і покриває територію всіх країн Чорноморського регіону. Якщо ми додавимо це новим малоракетні кораблі з ракетами «Калібр», а вони можуть одномоменту вже наносити удари 80 угрупуванням 80 крилатими ракетами дальністю 2,5 тисячі кілометрів, то вони вже перекривають більшу частину Середземного моря і фактично всі південні країни НАТО.
Пане Григорію, скажіть, будь ласка, по вашим даним, якщо це можна взагалі прослідити, звісно, офіційно Росія, ну, це не коментує, ядерне оружие в Криму є?
Ну, вони зараз вивчають умови для перекидання ядерних боєголовок на територію Криму. Тому що це значить, що вони будуть оснащувати це авіаційне угрупування ядерною зброєю. Калібр ракети також можуть нести ядерну зброю, тому воно необхідне їм в Криму, і вони, я впевнений, що розміщать. Більше того, в Криму ще в радянські часи були потужні центри підготовки диверсантів, які от потім і закидали в регіон Близького Сходу, там і так далі. Таким чином, цей Крим тепер стає не тільки таким бастіоном, а й потужною силою для проекції російської сили на весь Близький Схід і на весь середземноморський регіон, що завжди ставилось це завдання перед Чорноморським флотом ще в радянські часи.
Пане Григорій, я перепрошую, ми повинні закінчувати наш розговор. А як же туристичний центр, от це все? Непотопляємий Іваносис і туристичний рай, якщо так можна сказати, Крим.
Та, цей туристичний рай уже нікого там не цікавить. Це буде, там буде введений відповідно режим контролю, який існував в часи Радянського Союзу. Севастополь, наприклад, був закритим містом. І цей режим, особливий режим, буде поширений на всю територію Криму, де є більш-менш військові об'єкти. Тому вже Крим в себе втратив як туристичная
Мекка. Спасибо, пане Григорий. Я очень благодарен директору Украинского института внешнеполитических исследований Григорию Перепелице, как и украинскому военному эксперту Александру Мусиенко, его российскому коллеге Юрию Федорову за участие в этой программе, которую провел для вас, друзья, Александр.